Как появились первые блюдоеды? По свидетельству археологии, наши древние предки иногда жили у огня более чем полмиллиона лет назад, а то и раньше. Они тогда не умели добывать его самостоятельно, но научились поддерживать, используя огонь как защиту от хищников, как источник тепла, света, как объект поклонения. Они были собиратели, ели то, что могли добыть в окружающей их природе. Плоды, съедобные растения, насекомых, моллюсков, рыбу, мелких животных. Затем научились охотиться на крупных животных, и, живя у костра, люди неизбежно должны были прийти к копчению и обжариванию мяса, так как оно становится мягче и в таком виде дольше сохраняется. Возможно, тогда и появились первые шашлыки. Если бы это изменение в питании привело к значительному ухудшению здоровья людей, то естественный отбор сказал бы свое слово. Во всяком случае, если и возникали отрицательные явления типа ревматизма, то природа сумела с ними справиться. Однако жизнь в пещерах, где повышенный уровень радиоактивного фона и постоянный дым костра, а также употребление в пищу копченого и обжаренного мяса, могли усилить мутагенный эффект и ускорить процесс формирования современного вида человека разумного. Около 50 тысяч лет назад люди научились добывать огонь. Это дало им большие преимущества перед другими приматами. Люди получили возможность легче переселяться, смелее осваивать новые, в том числе более северные земли. Зимой они могли хранить замерзшие куски мяса. А при оттаянии над огнем это мясо становилось обжаренным. Так что рецепт шашлыка в любом случае должен был появиться не позже этого времени. Но так или иначе, обжаренное мясо было первым блюдом в рационе человека. Вторым могла быть печеная рыба. Однако остальная пища еще долго употреблялась в сыром природном виде. Около 10 тысяч лет назад люди научились делать посуду. Сначала глиняную, потом и металлическую. С возникновением земледелия и посуды в рационе человека появились новые виды пищи. Жареные овощи, каши, супы, хлеб. Картофель в Европе распространился и стал полевой культурой, потеснив другие продукты в питании людей, только в 18 веке. А в России еще позже, в середине 19 века. К концу 19 века выяснилось, что микробы от высокой температуры гибнут. Это дало людям возможность, дезинфицируя воду, пищу и предметы, спасаться от страшных эпидемий. Но, как обычно бывает, появляется и оборотная сторона. Люди, опасаясь микробов, стали увлекаться стерилизацией пищевых продуктов. Так что теперь почти вся пища, даже для детей тем более, проходит тепловую обработку. От адаптации человека к изменению питания. Говорят, человек ко всему привыкает. За время использования огня люди действительно в какой-то степени приспособились к вареной пище. Поэтому, если детеныша шимпанзе кормить так же, как человеческого ребенка, то, видимо, первый заболеет раньше. Однако это малоутешительно, поскольку ребенок, хотя и позже, но тоже заболеет. А вот от пищи шимпанзе никто не заболеет. Иначе говоря, те адаптационные изменения, которые возникли в организме человека в связи с переходом на вареную пищу, еще недостаточно и не обеспечивают ему полную защиту от этой пищи, особенно в раннем детстве. При этом приспособительные возможности у всех людей разные. Они зависят от индивидуальных особенностей организма. Поэтому даже в одинаковых условиях одни болеют больше, а другие меньше. Во время экспериментов я заметил, что водные процедуры и физическая нагрузка уменьшают болезненную реакцию организма на вареную пищу. Это вполне соответствует представлению о том, что при увеличении расхода энергии, и механической, и тепловой, происходит более полное использование пищи. Улучшается дожигание отходов, остается меньше шлаков. Поэтому тот, кто активно и регулярно расходует энергию, или просто не привык есть много, находится в более очищенном состоянии и меньше рискует заболеть, чем тот, кто ест много, а двигается мало. Физическая работа, спорт и закаливание не зря считаются отличным средством против болезней. Движение – это жизнь. Однако, если в организме накоплено слишком много шлаков, то и резкое охлаждение и переедельная нагрузка могут сильно навредить ему. Когда приходилось есть хлеб, я пользовался тем, что некоторые простудные симптомы могут предупреждать о накоплении в организме хлебокартофельных отходов, то есть о приближении того состояния, того порогового уровня загрязнения, после которого возникает воспалительный процесс. Если вовремя остановиться и много физически поработать, то и не заболеешь. Величина этого порога связана с чистотой внутренней среды. Чем чище организм, тем ниже этот порог. При голодании, как при длительном сыроедении, организм без поступления вареной пищи очищается и перестраивает обмен веществ на режим, который ближе к природному режиму предков или наших маленьких детей. Именно поэтому, если после голодания приходится переходить на человеческую, вареную или соленую пищу, то это надо делать очень осторожно и постепенно, чтобы организм успел вернуть адаптацию, то есть перенастроиться, опять приспособиться к прежней пище. Есть впечатление, что чем позже вареный продукт вошел в пищу людей, тем он вреднее, то есть тем меньше к нему адаптация. Вот примерно в каком хронологическом порядке появились продукты, начиная с самого древнего из попавших на огонь. Мясо, рыба, овощи, каша, хлеб, картофель, подсолнечное масло, кофе, шоколад. Может быть, это не совсем случайно? Искусственные удовольствия. Теперь широко распространились искусственные продукты, даже такие, в которых вообще нет ничего пищевого. Природа не знакома с фасификацией пищи, потому-то и нет у организма своей защиты против этих продуктов. Санитарная служба тоже не помощница, так как не проверяет продукты по строгим нормам чистой первозданной природы. Появляются новые, все более эффектные варианты подделок. Красители, ароматизаторы, подсластители, подкислители, под цвет мяса, под запах цветов, под вкус апельсина, яблока, ананаса. Производители, конечно, называют их безвредными, но что это подделка? Обман знают все. Так кто кого обманывает? Больше всего потребитель обманывает ощущение своего беззащитного организма, то есть самого себя. Но зачем? Или вернее, почему? Почему человеку так нужны эти обманные ощущения? Доглядный эксперимент. Крысе в мозг, в центр удовольствия, вживили электрод, подключенный к специальной педали, так, что каждое нажатие на педаль давало ей ощущение максимального удовольствия. Иначе говоря, искусственно создали механизм обмана ощущений. Крыса быстро научилась пользоваться этим устройством и, потеряв интерес даже к пище, непрерывно, без отдыха нажимала на педаль, получая удовольствие, пока не упала от истощения. Природа мудра. Она обмана не терпит. Образ жизни многих людей напоминает поведение этой крысы. Но люди становятся гурманами, курильщиками, алкоголиками и наркоманами не сразу и не случайно. Предпосылки этих явлений закладываются еще в детстве, поскольку при тепловой обработке продукты подвергаются химическому изменению, и в них образуются новые пищевые, новые вещества, то появляются иные, более сильные запахи и вкусы. Многие из этих противоестественных веществ имеют свойства, аналогичные наркотическим. Ассортимент тонизирующих, возбуждающих и наркотических веществ в переработанной пище широк и не имеет четких границ. Их много, они вырабатывают рефлекторную связь новых запахов и вкусов с наркотическим удовольствием и формируют ложные ощущения потребности в такой пище. В результате у человека, как и у той крысы, создается механизм обмана ощущений. Именно этим обусловлена притягательность большинства кондитерских изделий, жареных продуктов и других блюд с сильными вкусами. В этом и корни переедания. Не зря говорят, что у многих в жизни две заботы – как приготовить вкусную еду и как похудеть. С детства, привыкая к традиционным угощениям, к измененным вкусам, люди потом даже не задумываются, почему им хочется съесть что-нибудь вкусненькое. не просто добротную еду, а именно пирожное, шоколадку, чипсы. Или пить не просто воду, а обязательно чай, кофе, какао, газировку, пиво, вино. Это не натуральная потребность организма. Именно в этих веществах, а выработанная вредная привычка к удовольствиям от специфических ощущений, маленькая ступенька на пути к наркотическому рабству. Стремясь к усилению и усложнению вкусов и запахов, составляя рецепты блюд для получения более острых ощущений, люди постепенно и незаметно превращаются в рабов пищевых и питейных удовольствий, в пищевых наркоманов. Искусственное удовольствие – это самообман, крысиная педаль для человека. Путь по ступенькам таких удовольствий ведет не к райскому блаженству, а в тупик. Ибо эти ступеньки не поднимаются вверх, а спускаются вниз, в безнадежность, во мрак черной дыры, где начертано «обратного входа нет». Но люди туда все идут и идут. Одни медленно идут, долго, другие проходят быстро и оказываются в плену табака, алкоголя и других более сильных наркотиков раньше, чем успевают понять, куда шли. Особенность этого процесса заключается в его скрытности. История несчастья людей, ставших зависимыми, начиналась с безобидных чипсов, с шоколадок, с чашки кофе, с кока-колы, с одной сигареты, с культурного питья, сухого вина или пива. Но наркотик не перестает быть коварным и беспощадным наркотиком, когда он разбавлен или замаскирован веществами с другим вкусом. Если из 10 человек, выпивших первый раз из-за вкуса вина или ради традиции, хотя бы один потом попадает в алкогольную зависимость, то надо честно признать, что это ловушка для людей, в нее попадают миллионы, а выйти удается единицам. Алкоголизм и наркомания сегодня величайшее бедствие человечества. Страдают не только отдельные личности, их семьи и их дети, но гибнут целые народы. Исчезают лучшие черты в людях, деградирует человек, губится его генофонд. Толпу людей, лавины, низвергающиеся по наркотическим ступенькам, останавливать запретами и любыми постановлениями о мерах борьбы с алкоголизмом и наркоманией бесполезно. Поздно. Если есть шанс повлиять на этот поток, то только в самом начале. Для этого надо с раннего детства приучать человека к натуральной пище. Вырабатывать отвращение, брезгливость ко всему, что противоестественно, к любому обману ощущений. Есть люди, у которых поведение зависит от сознания, а не только от традиций и ощущений. Обдумав и осознав все, они начнут раньше других освобождаться от прежних привычек и переходить на натуральное питание. По их примеру, потом будут переходить и другие, кто успеет понять. Но в любом случае, в первую очередь надо позаботиться о детях. Выбор пищи – выбор судьбы. Для перехода на натуральное питание, казалось бы, достаточно понять лишь саму идею сыроедения и, отказавшись от вареной пищи, начать питаться сырыми продуктами. Но на практике появляются неожиданные проблемы. Вначале возникает потребность расширять ассортимент доступных сырых продуктов. Затем приходится бороться с традициями, преодолевать привычки к прежним вкусовым ощущениям, противостоять различным соблазнам. Особенно досаждают некоторые вкусные запахи. Но не опасайтесь лишиться пищевых удовольствий. Некоторый аскетизм понадобится только на переходный период. А когда человек уже окончательно освоил натуральное питание, то от простой природной пищи он получает гораздо большее удовольствие, чем прежде от блюд, специально изготовленных ради вкуса. Более того, натуральная пища дает не только яркие вкусовые ощущения. Глубокое всестороннее воздействие такой пищи на организм вызывает цепную реакцию великолепных явлений и ощущений, о которых изощренный гурман даже не подозревает и не может мечтать. К тому же эти явления имеют еще и длительное последствие. Известно, что питание может сказываться на поведении человека, даже на характере. Так, мясная пища возбуждает, способствует вспыльчивости, агрессивности, а вегетарианская, наоборот, дает человеку уравновешенность и дружелюбие. Традиционная, переработанная пища нарушая многие жизненные процессы, тоже неизбежно влияет и на настроение, и на самочувствие. В зависимости от индивидуальных особенностей, одни люди бывают раздражительными и даже агрессивными, другие страдают от бессонницы, от депрессий, от различных синдромов усталости и так далее. Когда же с помощью грамотного голодания и натурального питания человек освобождается от последствий употребления вареной пищи, то у него возникает радостное, восторженное ощущение надежного здоровья, о чем я уже говорил раньше. Это ощущение трудно описать словами. Впечатление такое, будто из неподвижной мрачной куколки, висевшей в темном углу, превращаешься в яркую бабочку, свободно летающую в солнечном цветущем саду. Именно рождаешься заново, становишься совершенно другим человеком, становишься счастливым. Ощущение легкости, уникальная выносливость, гибкость тела – все это создает приятную потребность в физических нагрузках. Как правило, сыроеды с удовольствием начинают заниматься марафонским бегом, моржеванием, йогой, легкой атлетикой. Большие положительные изменения в физиологических процессах вызывают существенные перемены не только в самочувствии и настроении, но и в поступках, в характере, в отношении к жизни. Повышается самооценка, а с ней и уровень отношений с другими людьми. Человек, уважающий себя, уважительно относится и к окружающим. Счастливый не станет делать другим людям зла. Он делается мягче, гуманней, доброжелательней, видимо, даже разумней. Он становится гораздо более человеком. Еще заметней этот эффект проявляется, если натуральное питание было с детства. Тогда человек вырастает и физически, и духовно более здоровым, устойчивым против многих нравственных пороков, становится оптимистом, активно стремящимся в совершенствование и себя, и всего, что его окружает, а это обеспечивает ему счастливую судьбу. Ведь человека делает удачливым не стечение обстоятельств, а его отношение к жизни. При переходе на натуральную пищу в первое время возникает некоторая изолированность от других людей за счет разного питания. Но это очень малая цена за все плюсы, которые вы получаете. Вскоре вы замечаете свои преимущества, и вас не тяготит быть немного белой вороной. Конечно, лучше, если рядом единомышленники, семья, друзья, идущие тем же путем. Теперь становится актуальным лозунг. Натуристы, объединяйтесь! Этот лозунг важен еще и по другой причине. В современном сельском хозяйстве применяются химические вещества, удобрения, средства борьбы с вредителями, сорняками и другие яды. Ядохимикаты в продуктах питания – серьезная проблема для всех, а сыроедам приходится уделять этому вопросу особое внимание. В странах, где потребители предъявляют высокие требования к экологической чистоте пищи, развивается специальная сеть поставщиков и магазинов здоровые продукты. В наших условиях надо тоже, объединившись, добывать и широко публиковать максимум информации об условиях выращивания продуктов, чтобы эта тема звучала громче и формировала общественное мнение. Надо искать и выбирать хороших поставщиков. Источник чистых, надежно сертифицированных продуктов. И держаться за них. Все тщательно мыть и чистить, использовать только свежее. Тем, у кого есть возможность самостоятельно выращивать продукты, надо, отказавшись от применения химических средств, использовать только естественные органические удобрения и биологические способы защиты растений. Переходный период продолжается почти год. Он растягивается, если часто соблазняться на вареные продукты. Дети переходят гораздо быстрее и легче, а для взрослых это трудный год. Но вознаграждение окупает все усилия многократно. Чтобы легче освободиться от прежних привычек и быстрее освоить новое питание, взрослым лучше начать с голодания. Оно поможет выявить и устранить накопившиеся нарушения в организме. Некоторые шутят: для сыроедения нужно иметь хорошее здоровье. В этом есть доля правды. Если в организме имеются серьезные неисправности, то резко перестроиться на сырую пищу трудно. В такой ситуации лучше менять питание не прыжком, а методом последовательного приближения. то есть переходить к сырому питанию постепенно, по мере того, как организм будет освобождаться от своих дефектов. Результат достигается не так быстро, но этот путь мягче, и для многих он более доступен. Видимо, не каждый захочет идти до конца и становиться сыроедом. Однако любой человек сравнительно простыми мерами может существенно увеличить себе и своим близким количество здоровья. Для этого нужно запастись терпением и ежедневно, целеустремленно внедрять в жизнь принципы, названные «5 шагов к здоровью». Каждый из этих 5 шагов, можно сказать, удваивает здоровье. 5 шагов к здоровью. Первый. Исключить из употребления картофель, прожаренные жиры, тонизирующие и наркотические вещества, такие как чай, кофе, какао, шоколад, алкоголь в любых концентрациях, табак и другие. Больше двигаться. Второе. Избегать таких продуктов, как хлеб, кондитерские и другие комбинированные изделия, искусственные напитки. Ничего не жарить. Если варить, то как можно меньше по времени. Сваренное не оставлять на следующий день. Регулярно закаливаться и бегать или работать физически. Третье. Осваивать раздельное питание. Четвертое. Осваивать очистительное голодание. Сутки в неделю, 3 дня в месяц и 10 дней в полгода. Смотрите вторую часть. Пятый. Если ваш бюджет позволит использовать здоровые продукты без химикатов, то переходить на полное сыроедение. Если что-то не сразу будет получаться, не отчаивайтесь. Опыт накапливается постепенно. В случае неудачи перечитайте еще раз все сначала. Постарайтесь понять и исправить свои ошибки и продолжайте идти избранным путем. Первые же результаты будут вдохновлять на следующие шаги. Особое внимание уделяйте раздельному питанию. Кроме непосредственного улучшения пищеварения и многих других положительных воздействий на человека, раздельное питание постепенно превращает организм в хорошего инструктора, который указывает правильный путь, дает ответы на возникающие вопросы, говорит, что хорошо, а что плохо, руководит всем процессом освоения натурального питания. Такому инструктору можно полностью доверять. Природа не обманет. Обязательно организуйте, в зависимости от ваших возможностей, ежедневные пешие прогулки, пробежки и другие виды посильной физической нагрузки. Можно через день, но регулярно. Интенсивность нагрузки удобно контролировать по пульсу. Новичкам частоту пульса можно увеличивать до 100 ударов в минуту, а тренированным людям до 140. Кроме того, очень полезно постепенно приучать организм к регулярному обливанию все более холодной водой. Длительность физической нагрузки и температуру холодной воды регулируйте так, чтобы, чувствуя свои достижения, получать удовольствие, чтобы возникали только положительные эмоции. О продуктах. Обычно люди в питании больше ценят легко усвояемые продукты. Это ошибочное мнение. Оно справедливо только для больных. Так, если здорового человека надолго посадить на инвалидную коляску, то он потом не сможет ходить. Люди, привыкшие с детства к традиционным легко усвояемым продуктам, всю жизнь опасаются пищи, которая содержит грубую клетчатку, и тем более сырую. Их система пищеварения оказывается не приспособленной к такой пище. Но с помощью раздельного питания эту функцию постепенно можно восстановить. Сырая грубая пища нужна человеку. Она формирует нормальную микрофлору кишечника, которая должна вырабатывать витамины, необходимые организму. Собственно, витамины лучше аптечных. Чтобы меньше было проблем с выбором продуктов, привожу примерный ассортимент нашего питания. Выбор пищи зависит еще от семейного бюджета. Поэтому у нас иногда допускаются в небольших количествах те вареные продукты, которые по результатам экспериментов не вызывают заметных неприятностей. Однако во время эпидемий, гриппа или других инфекционных болезней следует воздерживаться от этих продуктов. Сырые продукты. используются постоянно, периодически или сезонно. Яблоки, груши, апельсины, мандарины, грейпфрукты, виноград, абрикосы, черешня, вишня, сливы, ягоды, разные арбузы, дыня, хурма, финики, инжир. Морковь, огурцы, помидоры, капуста, квашеная капуста, бананы, горох зеленый в стручках, щавель, укроп, петрушка, лук, чеснок, орехи грецкие, орехи фундук, чечевица размоченная, пшеница пророщенная, молоко парное, мед. Используется редко, 5-15 раз в год. Батат, топинамбур, турнепс, репа, свекла, салат листовой, лимоны, изюм, сухофрукты, смесь, арахис, орехи, кедровые, семечки подсолнуха, слив свежий, яйцо куриное, гоголь-моголь, сало свиное, соленое, быстро замороженные овощи. Вареные допустимые продукты. Используются, когда мало сырых продуктов. Каша гречневая, каша чечевичная, геркулес, макаронные изделия, сахар, молоко пастеризованное, кефир, творог, сыр и тому подобное. Яйцо куриное, курица, гусь, другая птица, рыба. Используется редко, 5-15 раз в год. Фасоль, свинина, говядина, вареники с творогом, пельмени. Примечание. Первое. Встречались случаи, когда после употребления этих продуктов возникало ощущение отравления из-за наличия в них ядохимикатов. Второе. Надо учитывать, что молочные продукты – благоприятная питательная среда для микроорганизмов, поэтому они могут быть источником инфекции. Третье. В очищенном виде без скорлупы плохо хранятся. Четвертое. Чечевица оказывает слегка слабительное действие. Орехи фундук, наоборот, закрепляющие. Пятое. Эти продукты воспринимаются значительно легче, чем хлеб, несмотря на родственность исходного сырья. Видимо, из-за меньшей тепловой обработки. Шестое. После отваривания продукт не хранится. Седьмое. Чечевица размоченная. Чечевицу промыть, залить водой в пропорции 1 к 3 по объему. Через 6-12 часов она готова к употреблению. Воду слить. 8. Каша чечевичная. Размороженную чечевицу вновь залить водой и кипятить 5-7 минут. Остатки воды слить. Можно слегка посолить. 9. Пшеница пророщенная. Пшеницу замочить как чечевицу, затем разместить тонким слоем в широкой посуде с крышкой. Утром и вечером промывать. Не допускать высыхания. Держать при комнатной температуре до появления маленьких ростков. Обычно она готова к употреблению через 2-3 суток. 10. Каша гречневая. Первый вариант. Залить водой в пропорции 1 к 2 по объему. Посолить. Закрыть крышкой и оставить на 6-12 часов. Затем довести до кипения и укутать на 10 минут. Второй вариант. Залить водой в пропорции 1 к 2 по объему. Посолить, закрыть крышкой, довести до кипения и на минимальном огне кипятить 15 минут. Затем укутать на 10 минут. Теперь и ваш малыш не заболеет. Реакции маленьких детей на вареную пищу не случайно совпадают с реакциями на туристов. Это значит, что организм от природы настроен на натуральную, сырую пищу. Однако миллионы детей по недоразумению тоже попадают в положение подопытных кроликов в этом глобальном эксперименте. Еще до рождения ребенок развивается в экологически небезупречном чреве матери, а родившись, питается неидеальным ее молоком. Но наиболее тяжелые времена наступают, когда малыши начинают переводить на современную переработанную пищу. На разваренные крахмалистые каши, картофельное пюре, пастеризованное или порошковое молоко, хлеб и другие мертвые и токсичные для детей продукты. Малыши наглядно демонстрируют реакции своих организмов. Они плачут и болеют. У них возникают диатезы, плохое самочувствие, капризность, агрессивность. Затем головная боль, простудные и воспалительные болезни, риниты, бронхиты, отиты, гормориты, дерматиты, пневмонии и тому подобное. Начинаются ангины и тонзиллиты. Но несчастные родители, не понимая причин, наказывают их за плохое поведение. А от болезней дают лекарства, думая, что помогают. После таких вмешательств и подавления попыток организма очищаться, начинаются более тяжелые болезни, в зависимости от того, у кого какие слабые места. Досадно видеть, как родители и сами мучаются и не могут помочь ребенку, в то время как есть реальная возможность жить без этих проблем, без болезней и без детского плача. Надо только понять происходящее и изменить питание ребенка на здоровое, натуральное, экологически чистое. Если ему потом придется осваивать вареную пищу, то в более старшем возрасте, когда будут уже достаточно сформированы механизмы, выполняющие в организме защитные функции, это пройдет с меньшим ущербом для здоровья. Итак, чем кормить ребенка? Самая ценная натуральная пища для малыша – материнское молоко. И чем дольше, тем лучше. Если его не хватает, можно использовать козье молоко. В крайнем случае, немного разбавлено коровье. Если приходится применять промышленные детские молочные смеси, то выбирать ту из них, которая на практике за 5 дней не дает неприятностей, диатеза и других отрицательных реакций. В качестве прикорма до появления жевательных зубов лучше всего натуральные свежеприготовленные соки и свежеприготовленные тертые фрукты и овощи. Для этого удобнее использовать электрическую соковыжималку. Не оставляйте приготовленный сок на следующий раз, даже в холодильнике. Старайтесь избегать яда химикатов. Например, если в партии моркови или яблок нет ни одного червячка, то для ребенка из них лучше не делать ничего. Начинать давать сок надо понемножку и с соблюдением принципов раздельного питания. Предлагая ребенку разные продукты, вы сами увидите, что ему нужнее. Малышу до 4 лет не надо предлагать мясные продукты, да и после не стоит, если сам не просит. При переходе на натуральную биологически активную пищу, если организм имел сильно загрязненную внутреннюю среду, то у детей, как и у взрослых, могут возникнуть или усилиться некоторые очистительные болезненные симптомы. Потемнение мочи, диатез, другие кожные реакции, небольшой кашель, температура и тому подобное. Это свидетельствует о том, что началась перестройка организма, которая задерживалась из-за отсутствия этих витаминов. У детей обычно это бывает 2-3 дня, даже в самом запущенном случае не более недели. Надо потерпеть. Важно доверять организму и не помешать ему лекарствами. Организм не пострадает от этого процесса, так как он сам его и организует. Очень важно, чтобы у ребенка не было дефицита сна. Укладывать спать лучше в одно и то же время, в одной и той же спокойной обстановке, и никогда его не будить. Даже если накануне плохо поел или просто дольше спал, не пугайтесь и не торопитесь его кормить. Когда проглагается, наверстает пропущенное. Сон всегда важнее еды, в любом возрасте. Все 5 шагов к здоровью – это для взрослых, а для маленьких детей достаточно первых 3. Это гораздо проще, чем может показаться, и во многом раз легче, чем оставаться в прежнем искусственном аду. Тут нет никакой фантастики, ни слова выдумки, все реальность проверенной жизни. Не сомневайтесь. И пусть всегда в вашем доме дети радуют вас. Это самое дорогое. Часть вторая. Как пользоваться голоданием. Советы тем, кто от слов переходит к делу. Жизнь берет свое. Много лет профессор Ю.С. Николаев демонстрировал эффективность лечебного голодания и доказывал целесообразность широкого применения этого метода в лечебных учреждениях. Но медицинский мир упорно сопротивлялся, не хотел признавать очевидных фактов. В клинике под руководством профессора было проведено много научных исследований, защищено несколько докторских и десятки кандидатских диссертаций. обрели здоровье тысячи больных, которые долгие годы безуспешно лечились фармакологическими методами. А сколько людей могли бы не только вылечиться от своих недугов, но и предотвратить их благодаря методике Ю.С. Николаева? Казалось бы, такой эффективный и универсальный метод должны применять все оздоровительные и лечебные учреждения. Были изданы и разосланы по крупным больницам методические рекомендации по применению лечебного голодания, названного разгрузочно-диетической терапией, РДТ. Но чиновники от медицины не торопились внедрять этот метод, поскольку он не вписывается в официальную идеологию медицины и даже отвергает ее основу – фармакотерапию. А врачам, чтобы правильно использовать РДТ, надо заново учиться, надо менять мировоззрение, осваивать новое, незнакомое дело. И все это для того, чтобы потом иметь много хлопот с голодающими пациентами, с их капризами и бесконечными вопросами. Выписывать рецепты куда проще. Но цены на лекарства постоянно растут, и неизбежно повышается интерес к методам натуральной гигиены. Уже сегодня во многих случаях РДТ экономически выгоднее, чем фармакотерапия. А с учетом результатов, этот метод вообще вне конкуренции. Медленно, но неуклонно РДТ прокладывает путь к сознанию людей. Есть и врачи-энтузиасты, у которых клятва Гиппократа оставила след не только на биографии, но и в сердце. Сейчас РДТ все шире применяется и за рубежом, и в нескольких городах России. Лед тронулся, процесс пошел. Описание метода разгрузочно-диетической терапии проведено Ю.С. Николаевым в книге «Голодание ради здоровья». А здесь изложено то, что дополнительно может пригодиться из опыта многих людей голодания, любителей голодания. Учтены и небольшие усовершенствования, которые были внесены позже в восстановительную диету. Первый этап – голодание. Подготовку к проведению голодания надо начинать с подробного изучения и освоения идеологии и методики РДТ. Особенностей восстановительной диеты и последующего питания. После общего обследования организма на отсутствие противопоказаний ориентировочно намечается срок голодания, обычно 3-4 недели. Курение, спиртные напитки и любые лекарства абсолютно исключаются. В течение курса ведется дневник, где указывается самочувствие, артериальное давление, пульс, вес, количество выпитой воды, принятые процедуры, замечания и случаи отклонения от восстановительной диеты. Полезно непосредственно перед началом голодания не менее недели воздерживаться от курения и кофе. А последние 3 дня питаться по диете 10-го дня восстановительного этапа. Первый день голодания начинается с приема большой дозы горькой слабительной соли. Обычно применяется серно-кислый магний, магнезия. Для человека средней упитанности 50 грамм. Удобнее это делать в первой половине дня, чтобы действие слабительной соли закончилось до ночного сна. Всю дозу надо растворить в 100 мл теплой воды. Растворять в большом количестве воды бесполезно. Горечь не уменьшается, а пить труднее. После полного растворения выпить подряд полстакана чистой воды, раствор слабительной соли и еще запить чистой водой. Дальше воду пить без ограничения, сколько потребуется организму. Вечером перед сном очистительные клизмы. Все следующие дни проходят по одному примерному режиму дня. Подъем, изменение артериального давления и пульса, взвешивание. Гигиена полости рта, очистительная клизма, душ, массаж. Легкая зарядка, отдых 1 час. Прогулка 2 часа, можно больше. Отдых 1 час. Прогулка 1,5 часа и больше, отдых час. Прогулка 1,5 часа и больше, отдых. Очистительная клизма, если нужно, по самочувствию. Ванна, гигиена полости рта, отбой. Вес вначале уменьшается примерно на 1 кг за сутки, а к концу голодают на 0,2-0,1 кг. Питьевую воду удобно отмерять и носить на прогулке в пластиковой бутылке. Рекомендуется выпивать не меньше 1 литра. Обычно пьют до 2 литров в день. С первых дней голодания язык покрывается белым или коричневым налетом. Изо рта появляется специфический запах. К концу голодания, когда просыпается аппетит, язык обычно очищается, а запах исчезает. Утром и вечером, когда полагается чистить зубы, можно зубной щеткой немного почистить и язык, хотя весь налет с языка не сойдет. Зубная паста должна быть без резкого и тем более без пищевого вкуса. Поэтому критерий лучше всего простой зубной порошок. Губы во время голодания очень сухие. Чтобы они не потрескались, их можно смазывать вазелином. Клизму рекомендуется делать ежедневно утром, а если надо для улучшения самочувствия, то и вечером. Температура воды около 28 градусов. Количество на 3 раза 4,5 литра. 1,5 на 3. После заполнения кишечника водой 1,5 литра он освобождается в 2-3 приема. Затем эту процедуру произвести еще раз, а если выходящая вода не стала прозрачной, то и третий раз. Если воду сделать теплее, то больше воды будет задерживаться в кишечнике, а если холоднее, то после этой процедуры появляется озноб. В хорошо оборудованных отделениях могут быть специальные установки для очищения кишечника, а помощью которых это делается проще и эффективнее. После очищения кишечника полезно принять теплый душ или на 10 минут в ванну, 37-38 градусов, а затем и массаж. Если нет серьезных противопоказаний, то для улучшения самочувствия хорошо помогает регулярное, через день, посещение сауны или парной бани. Очень хорошее воздействие оказывает грязевые аппликации, купание в море, воздушные и солнечные ванны. Со второго дня голодания все свободное время следует посвящать прогулкам с небольшими перерывами для отдыха. Желательно гулять не менее 5 часов в день. В холодную погоду надо одеваться теплее, чем обычно, так как наблюдается повышенная зябкость. Во время прогулок полезно периодически делать посильные физические упражнения. В некоторые дни из-за слабости приходится и на прогулках часто отдыхать. Но если ходить много, то к концу дня с удивлением замечаешь, что слабость стала меньше. А если много лежать, то слабость увеличивается. Самочувствие становится хуже. Единственная тактика для победы над слабостью – не сдаваться, многократно преодолевать эту слабость и усилиями волями заставлять себя меньше лежать, больше двигаться. Движение – это жизнь. Но поднимаясь вверх по лестнице или в гору, надо себя сдерживать и двигаться в 3 раза медленнее, чем обычно, чтобы пульс не стучал в висках. В начале голодания, а иногда и позже, могут возникать нарушения сна. Но это ненадолго, и никаких особых мер принимать не следует. Снотворные средства совершенно недопустимы. Достаточно быть тепло, укрытым и все время хорошо проветривать помещение. Аппетит обычно на 3-4 день почти полностью исчезает. На 4-7 день или чуть позже могут появиться нарастающие неприятные ощущения. Резкая слабость, головокружение, тошнота, рвота, которые на 6-11 день резко, иногда в течение нескольких часов, пропадают. Улучшается самочувствие, настроение. Этот момент называется ацидотический криз. Он свидетельствует о завершении перестройки на новый режим всего организма, и в частности системы регулирования кислотно-щелочного равновесия. Иногда криз протекает волнообразно, в несколько приемов. Во время голодания обычно возникает небольшое обострение основного заболевания, но, как ни странно покажется, это хороший признак. Это значит, что организм взялся за ликвидацию заболевания, и результат обязательно будет. Обычно это бывает в легкой форме и недолго. Нужно запастись терпением, но не пытаться помогать лекарствами. Вслед за этим обострением могут промелькнуть, как воспоминания, симптомы более ранних заболеваний. Причем они появляются в обратной последовательности, как если бы машина времени переносила человека все дальше и дальше в его прошлое. Так что болезни детства могут вспомниться в последнюю очередь. Заканчивается этап голодания, когда очищается язык от налета, возникает аппетит, появляется свежий цвет лица. При этом исчезает неприятный запах изо рта и уменьшается выделение кала с клизмой. Однако во многих случаях голодание прерывают раньше, так как с первого раза не всегда удается достигнуть этого состояния.